У нас сегодня будет занятие довольно сложное. То есть сначала обычное, а потом сложное. Сначала будет история, а потом, наконец, мета-история. Поэтому ждите. И медитация будет неожиданная совершенно для многих. Такая, какую мы очень давно не делали. Ну, я, собственно говоря, начинаю с того, что закончим тему Владимира Мономаха. Потому что это был очень важный персонаж для российской истории, мета-истории. Я про него и еще в предыдущем цикле лекций немножечко говорила, и сейчас вот на прошлой лекции мы много про него говорили. Но теперь уже, собственно говоря, вот когда он вышел на книжение, когда он занял киевский стол княжеский. Это произошло после того, как умер Святополк. Ну, вы помните эту всю историю, что Владимир его пропустил, чтобы соблюсти все правила, законы, принятые тогда. Святополк умер 16 апреля 1113 года. Причем умер вскоре после солнечного затмения, который задним числом приняли за предзнаменование его кончины. Он был погребен в Златоверхом Михайловском соборе, построенном в 1108-1112 годах на его пожертвования. Обдавевшая великая княгиня раздала за упокой души своего мужа неслыханно богатую милостыню. Однако о великом князе плакали только его бояре и дружина. На лицах простых киевлян не было видно даже притворной скорби. На другой день после похорон киевская знать пригласила Владимира Мономаха занять киевский стол. Возникла щекотливая ситуация. Киев являлся отчиной сразу нескольких князей – Мономаха, обоих святославичей – Олега и Давида, и старшего из сыновей Святополка – Ярослава. Старейшим князем между ними был Олег. Но о Гориславиче в Киеве не хотели и слышать. Ну, вы помните, я в прошлый раз про него говорила, его прозвали Гориславичем. Тем не менее, Мономах ответил киевским послам отказом и остался в Переяславле, желая, по-видимому, предварительно разузнать о намерениях Олега. Между тем обстановка в Киеве накалялась. Как писал летописец, были многие мятеж, и крамола, и молва немалая в людях. Народ, почуяв безвластие, обрушил свой долго сдерживаемый гнев на тех, кого считал виновниками закабаления разоренных и опутанных долгами людей. В один из дней в городе вспыхнули беспорядки. Были разграблены дворы Тысяцкого путята, городских старшин соцких и гнездо ростовщичества «Еврейский квартал», примыкавший к жидовским воротам. Останавливаться на этом горожане не собирались. Звучали призывы поквитаться и с другими, более высокопоставленными лицами, которые сужали деньги в рост. Женой покойного великого князя, святополковой княгиней, боярами и игуменами богатых монастырей. Ростовщическими операциями не брезговали ни сам князь Святополк, ни его ближнее окружение, ни городская верхушка. И даже представители духовенства резали свою пасту самым немилосердным образом. Ну, резы, это назывались так проценты, которые брали, значит, за занятые деньги. Перепуганные большие и нарочитые мужи срочно отправили в Переяславль второе посольство. Теперь они уже не просили, а требовали скорейшего приезда Мономаха в Киев, возлагая на него ответственность за все, что еще может произойти. «Пойди, княже, Киеву», — говорили они, — «а если не пойдеши, то знай, яко много зла воздвигнется. Это тебе не путятин двор, ни соцких, ни жиды грабили, и паки еще из-за тебя пойдут на невестку твою, и на бояры, и на монастыри, и будешь и ответ иметь, если из-за этого, если из-за тебя монастыри разграбят». На этот раз их слова возымели действие. Уже через сутки, 20 апреля, 60-летний Мономах с дружиной стоял у стен Киева и, встреченный с честью великой, духовенством и всеми кияне, сел на столе отца своего и дед своих. Приезд популярного в народе князя породил надежды на лучшее. И все люди рады быша. Волнения улеглись. Призывая Владимира на княжение, большие и нарочитые мужи, вероятно, надеялись, что он железной рукой усмирит бунтовщиков, как это сделал князь Изяслав Ярославич в 1069 году. Однако их надежды не оправдались. Репрессий не последовало. Вместо этого Мономах постарался снять социальное напряжение, пойдя навстречу пожеланиям широких слоев населения Киева. По всей видимости, миролюбивый настрой князя объясняется тем, что злоупотребления, против которых восстали киевляне, были обычным явлением и в других областях Руси. Для того, чтобы не допустить распространения мятежа на соседние с Киевом земли, требовалось не карать доведенных до отчаяния людей, а устранить причину народного недовольства. Это и попытался сделать так называемый устав Владимира Мономаха. Как сообщает первая статья этого памятника, вскоре по прибытии в Киев Владимир собрал в княжьем селе Берестовом своих наиболее видных дружинников, в том числе тысяцких Киева, Белгорода и Переяславля. К участию в совещании был приглашен и представитель Олега Святославича. То, что устав был принят в Совете с главами общин крупнейших городских центров русской земли и включен в общерусское законодательство, русскую правду, как нельзя лучше показывает универсальность затронутых в нем проблем. Обсудив в общей думе создавшееся положение, законодатели выработали некоторые меры по смягчению долговой кабалы. Положено было резко ограничить произвольное взимание ростов в процентах. Отныне взаимодавец мог давать деньги в долг не больше, чем под 50% и только на трехлетний срок. Причем выплата реза процента за третий год освобождала должника от необходимости возвращать сам капитал. Максимальная ставка годового процента таким образом снижалась до 17%. Неоплатные должники, чье имущество пострадало от нападения ратных людей, от пожара или другого несчастного случая, получали отсрочку платежей на год. Закупом, разорившемуся люду, наймитым полурабам, работавшим из пищи, то есть ради пропитания, на господском поле, устав гарантировал сохранение личной свободы в случае невыплаты ими долга. Регламентация отношений между взаимодавцами и должниками значительно облегчила тяжелую участь последних. В связи с этими экономическими мерами встал вопрос об изгнании евреев из Руси. Киевляне всем миром просили у Мономаха управы на жидов, что отняли все промыслы христианам и при Святославе имели великую свободу и власть, через что многие купцы и ремесленники разорились. Они же многих прельстили в их закон. Ну, значит, вот слово «жид». Значит, в старославянском и древнерусском языке это слово не несло уничижительного или ругательного смысла. Оно служило нормативным этнонимом для иудеев, в том числе живших в Хазарском Каганате и в Киевской Руси. В единственном числе употреблялась также форма «жидовин». Слова «жидовин» и «жидови» – множественное число от «жидовин», «жидовский» – используются в настоящее время на богослужениях православной церкви, поскольку эти богослужения идут на старославянском. То есть и там они никакого оскорбительного смысла и уничижительного смысла не имеют. Нейтральное значение это слово сохраняло как минимум до XV века. В книжном сознании того времени образ жида – это образ еретика, символ и носитель самого страшного греха, который только может вообразить христианин – распятие Христа. Так уже в первом памятнике древнерусской литературы слове о законе и благодати, которое мы с вами проходили, евреи, именуя там, впрочем, на книжный манер иудеями, в полном согласии с обычным религиозным антисемитизмом средних веков, описываются как народ, отринутый и проклятый Богом за его отвержение Христовой истины, тогда как христиане вообще и русские в частности описываются как новый Израиль, унаследовавший богоизбранность проклятого и рассеянного по лицу земли Израиля Ветхого. Однако уже в конце XII века зарегистрированы бранные употребления этого слова в одном ряду со словом «еретик», но при этом связанное не конкретно со словом «жид», в противопоставлении некоторому нейтральному обозначению, а с данной религией и этносом как таковым. В обыденном сознании круг антисемитских значений слова «жид» начал складываться в связи с тем, что евреи, в основном торговцы и ростовщики, вызывали у горожан социальную ненависть. Таким образом, со временем превративший его в грубое ругательство, начал закладываться уже в киевскую эпоху. В 1787 году Екатерина II в связи с прошением от иудеев города Шклова о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды» дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи». В течение XIX века слово «жид», как и другие оскорбительные этнонимы, было постепенно изъято из официального словопользования в Российской империи, но долгое время оставалось распространенным в бытовой лексике, в первой половине века и среди высших классов, неся, хотя и не обязательно, высокомерно пренебрежительный оттенок. Однако по мере, с одной стороны, роста антисемитизма, а с другой подъема самосознания евреев, к концу века выражение стало считаться грубо оскорбительным и совершенно недопустимым в интеллигентном обществе. Литературной нормой для большинства случаев словоупотребления в русском языке стало «еврей» для определения национальности и «иудей» для религиозной принадлежности, ну, за исключением нескольких устоявшихся идиом, например, «вечный жид». При этом в народе слово «жид» использовалось, как и прежде, в прямом этническом смысле. Вот. Но поскольку мы дальше все равно с этой темой будем сталкиваться, поэтому я сейчас решила подробно вам вот все это рассказать. Так, значит, так вот, Мономах вынес этот вопрос на совещание князей. На съезде в Идубичах князья постановили выслать всех евреев из Руси и впредь не пускать, а если тайно войдут, то вольно их грабить и убивать. И с того времени жидов на Руси нет. Евреи снова попадают в поле зрения древнерусских источников после большого временного перерыва и уже в качестве выходцев из других стран. Вступив на Кипр, уже возвращаемся к Мономаху. Вступив на киевский престол, помимо старшего из князей Олега Святославича, Мономах первое время сохранял верность своей политике предыдущих лет, которая зиждилась на договоре и компромиссе. Отношения Владимира с Олегом к тому времени были уже полюбовно улажены. Престарелый Горяславич удовольствовался ролью второго князя и не предъявлял своих прав на Киев. 1115 год, год смерти Олега, стал переломным в междукняжеской политике Мономаха. Увидев себя старейшим из князей и, безусловно, владельцем большей части русских земель, он серьезно задумался над тем, чтобы поставить отчинное право на службу себе и своему роду. В его намерение входило ограничить притязание на киевский стол узким семейным кругом, сохранив при этом связь старшинства с обладанием великим княжением, то есть сделать Киев наследственной отчиной своего потомства, закрепив за последним династическую привилегию на владение великокняжеским столом. Победа над половцами и уход большей части их орд из Днепровских степей дали возможность Владимиру Мономаху возобновить активную политику Руси в Северном Причерноморье. Несколько десятилетий половецкого господства в припонтийских областях пагубно сказались на русских владениях в Восточном Крыму и на Таманском полуострове. За это время Тмутараканское княжество, потерявшее политические и торгово-экономические связи с Русью, успело превратиться в византийскую провинцию. Смерть Олега в 1115 году расторгла последнюю связь Тмутараканского княжества с русской землей. На протяжении всего XII века Тмутаракань больше ни разу не упоминается на страницах русских летописей. В то же время многочисленные византийские известия подтверждают факт ее принадлежности империи вплоть до середины этого столетия. Захват византийцами русских владений в Крыму и Приазовье повлек за собой серьезный кризис в русско-византийских отношениях. Реакция Владимира Мономаха на действия имперских властей была чрезвычайно жесткой. В 1116 году он попытался ни много ни мало как сместить Алексея Комнина с престола, заменив его своим ставленником, которого летопись называет Леоном Диогеновичем и зятем Мономаха. В то же лето, гласит сообщение повести временных лет, по 1116 год, Леон Диогенович, зять Владимира, идя на царя Алексея и вдавши ему город дунайских, отдав ему несколько дунайских городов. Впрочем, успехи Мономахова зятя и завоевание несколько дунайских городов. Впрочем, успехи Мономахова зятя были кратковременны. И 15 августа того же года он был коварно убит в дунайском Доростоле двумя подосланными Алексеем сарацинами. Смерть Леона Диогеновича расстроила планы Мономаха в отношении имперского престола, но военных действий не остановила. Владимир поставил целью выкроить на русском Дунае независимое от Византии княжество для своего внука, царевича Василька. Война, не очень удачная для Владимира, тянулась, по всей вероятности, до самой смерти Алексея Комнина, которая случилась 15 августа 1118 года, а может быть и дольше. Во всяком случае, вести мирные переговоры Владимиру пришлось уже в начале 20-х годов XII века с сыном императора Алексея Иоанном II. Они увенчались заключением в 1122 году династического брака между Мономаховой внучкой, дочерью Мстислава Владимировича, и сыном императора Иоанна II, предположительно старшим Алексеем. Столь почетные условия мира показывают, что военные неудачи Мономаха на Дунае, о которых говорится в летописи, отнюдь не означали его полного и окончательного поражения, и русское влияние на Нижнем Дунае было по-прежнему сильно. Наступление Руси на степь совпало по временем с началом крестовых походов, которые, как вы помните, начались в 1096 году и продолжались до 1272 года. Значит, совпало с началом крестовых походов в Святую Землю. Значит, Русь на степь, а крестоносцы на Святую Землю. Однако истоки и цели этих военных предприятий были принципиально различны. Крестовые походы были первым опытом западноевропейского колониализма, пускай и облеченного в форму вооруженного паломничества. Духовное руководство ими осуществляла католическая церковь, движимая преимущественно стремлением решить внутренние проблемы христианского Запада, раздираемого скандальными войнами между единоверцами, и одновременно рассчитывая заполучить в свои руки средства господства над непокорным классом светских феодалов. Провозглашенная ею мистическая идеология крестоносного воинства, стяжание небесного Иерусалима путем завоевания Иерусалима земного, оказала, по крайней мере на первых порах, чрезвычайно сильное воздействие на умы людей Запада, рыцарей и крестьян. Но вне зависимости от того, какие побудительные мотивы определяли сами для себя участники крестовых походов, жажда заморских земель и богатств, несомненно, увлекала их больше всего. Ну, мы с вами все это подробным образом проходили. Между тем, Русь вела борьбу с половцами на совершенно иных политических и идейных основаниях. Это была сугубо оборонительная война, организованная и руководимая светской властью, которая действовала, исходя из своей прямой государственной обязанности постоять за русскую землю. Русские князья не искали святынь в чужих странах. Они защищали церкви, монастыри и реликвии, находившиеся в их собственных владениях. Перспектива захвата военной добычи, наверное, увлекала как князей, так и рядовых ратников, но, безусловно, не являлась для них главным стимулом. А религиозный аспект походов в степь исчерпывался вполне понятным воодушевлением при виде торжества христианского оружия над поганами. Безучастное отношение русских людей к заморским войнам латинников хорошо прослеживается на материале древнерусских летописей, чьи сведения о целом столетии ожесточенной борьбы крестоносцев с мусульманами за Палестину, то есть с конца XI по конец XII века, исчерпываются несколькими разрозненными известиями, разительно отличающимися от цельных, обстоятельных описаний крестоносных войн, которые в изобилии представлены в латинских, византийских и восточных хрониках, и при том полученными явно из старых рук, русскими летописцами, полученными явно из старых рук. Причем подавляющее большинство древнерусских известий о военных предприятиях крестоносцев совершенно лишено эмоциональной окраски. Общепринятое на Руси отношение к крестоносцам скорее можно найти в древнерусском переводе «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия. В одном месте этого сочинения русский книжник конца XI – начала XII века присовокупил от себя к тексту оригинала решительное осуждение латинян за недостойное поведение в Святой Земле. Особенно рыцарям досталось за мздоимание. А в конце все же заметил. Но поскольку они иноплеменники, а наше учение все прикасается им, то есть у нас учение близко им. То есть хоть они и чужеземцы, и чего с них взять, однако же христиане, как и мы. Словом, так отстраненно можно писать только о бесконечно далеких войнах, пускай и грандиозных по своему масштабу, но совершенно не затрагивающих родной земли. Если русские люди XII и XIII веков и устремлялись в Палестину, то отнюдь не из желания встать в ряды освободителей гроба Господня. Крестовые походы повлияли на Русь лишь в том отношении, что вызвали здесь бурное оживление интереса к паломничеству, к святым местам, которые... Этот интерес привел даже к появлению новой социальной группы – коллег-перехожих, ставших неотъемлемой частью древнерусской жизни и литературы. Кое-кто из этих странников потрудился записать свои дорожные впечатления. Наиболее известным памятником такого рода является хождение в Святую Землю игумена Даниила. Этот образованный и наблюдательный представитель южнорусского духовенства посетил Палестину между 1101 и 1113 годами, пробыв там, по его собственным словам, 16 месяцев. Жил он преимущественно в Иерусалиме, на подворье православного монастыря Святого Саввы, откуда предпринял странствия по всей стране, имея в качестве своего руководителя одного из сведущих старцев, приютивший его обители. Иерусалимский король Балдуин I, ставший во главе крестоносцев после смерти Готфрида Бульонского, оказывал Даниилу всякое содействие в его разъездах по Святой Земле и посещении христианских святынь. Даниил называл себя игуменом русской земли, а не какого-то отдельного княжества. То есть он усматривал одну из главных целей своего паломничества в том, чтобы помолиться во всех святых местах за всех князей русских и княгинь, и детей их, и епископов, игуменов, и боляр, и всех христиан. И ставил себе за заслугу то, что вписал в синодик монастыря Святого Саввы имена князей русских: Михаила, Василия, Давида Святославича, Михаила, Олега Святославича, Панкратия, Глеба Менского и всех прочих, сколько их есть. Сколько вспомнил, то тех и вписал. И отпел литургии за князья русские и за все христиане 50 литургий, и за усопших 40 литургий отпел. Другую великую удачу своего хождения в Святую Землю Даниил видел в том, что ему удалось за некую мзду, данную ключерю гробницы Спасителя, получить доску, сущую во главах гроба Господня Святого. Вот в этой доске и еще нескольких подобных реликвиях, добытых русскими паломниками в Палестине в XII веке, первой половине XIII, и состояла вся добыча русской земли с крестовых походов. Еще одну очень важную реликвию приобрела русская церковь в последние годы княжения Владимира Мономаха. Речь идет о перенесении перста Иоанна Крестителя на Русь из Константинополя. С сам факт получения русской церковью перста Иоанна Предтечи исторически достоверен. Важнее, однако, понимать смысл, который имела эта церемония. Со слов новгородского паломника Добрыни, впоследствии новгородского архиепископа Антония, посетившего Константинополь около 1200 года, известно, что десница святого Иоанна, некогда возложенная на главу самого Христа, играла выдающуюся роль во время обряда коронации императоров. Тем самым царя поставляют на царство. Это действие символически уподобляло коронационный обряд обряду крещения, а самого императора Христу, ну, символически, естественно. И поскольку, согласно церковной традиции, частица мощей обладает той же ценностью, что и вся реликвия целиком, то и перст святого Иоанна, перенесенный в Киев, по всей видимости, имел в глазах русских людей значение коронационной регалии. Ввиду особого государственного или церковного значения десницы святого Иоанна, передачу частицы этой реликвии русскому князю можно было рассматривать как официальный государственно-религиозный акт. С этого времени в роду Мономаха появилась традиция использования перста святого Иоанна при великокняжеской интронизации, вследствие чего титул великого князя на Руси стал приравниваться к царскому. Владимир Мономах умер 19 мая 1125 года, 73 лет от роду, во время паломнической поездки к легендарному месту убиения святого Бориса на реке Альте, где его подчинением, его попечением была построена церковь Прекрасна в память святых братьев Бориса и Глеба. Тело великого князя было привезено в Киев и положено в Софийском соборе рядом с гробом отца. Время Владимира Мономаха осталось золотым веком в памяти русских людей. Современники и отдаленные потомки дружным хором прославили Мономаха как образцового христианского государя. Летописцы соревнуются друг с другом в расточении ему изощренных словословий. Киевский книжник, автор похвального слова Владимиру в Ипатьевской летописи, говорит, что он «просвети русскую землю, аки солнце лучи пущая». Его же слух «произиди по всем странам, но Ипатье же бесстрашен поганым, братолюбец и нищелюбец, и добрый страдалец за русскую землю». На его похоронах народ и все люди по нему плакали, яко же дети по отцу или по матери. Летописцы последующих лет, желая воздать хвалу какому-нибудь князю, непременно соизмеряют его дела с достославными деяниями Владимира Мономаха. Не следует думать, что во всех этих случаях восторженным пером древнерусских книжников двигало лишь одно стремление к льстивой идеализации. Всеобщее восхищение личностью и делами Мономаха, особенно нравственными его качествами, было вполне искренним. Но, читая панегирические отзывы о христианских добродетелей чудного князя, надо, конечно, помнить, что верхняя планка нравственных требований, которую церковь предлагала мирянам вообще и сильным мира сего в частности, стояла, прямо скажем, не очень высоко, ибо усвоение древнерусским обществом даже простейшей церковной обрядности, не говоря уже о нравственных заповедях христианства, продвигалось с величайшим трудом. Так, простой факт соблюдения князем постов может выглядеть значительным духовным подвигом на фоне княжеской дружины, упорно отказывавшись подчиняться предписаниям поста в ущерб традиционным еще с языческих времен княжьим перам. «Мы знаем, — пишет митрополит Никифор, — что ты готовишь для других торжественные обеды и делаешь все, чтобы пригласить на них ради княжеского величия как живущих по закону, так и тех, кто живет вне него, то есть как постящих, так и нарушителей поста. И когда другие объедаются и упиваются, сам ты сидишь и наблюдаешь, как другие едят и упиваются, и хотя ты довольствуешься скудной едой и малым питьем, кажется, что ты с ними ешь и пьешь. И так ты угождаешь подданным твоим, и терпеливо сидишь и смотришь на тех упивающихся, которые являются твоими рабами. И этим поистине угождаешь им и покоряешь их». Владимир заслужил также славу благочестивого князя оказывающего преизлихую честь чернеческому и поповскому чину. Для того, чтобы понять повседневные отношения светской знати к духовенству и монашеству, нужно послушать хотя бы самого Мономаха, который в своем поучении призывает сыновей не устраняться епископов, попов и игуменов, с любовью принимать от них благословения, по силе любить их и по силе же подавать им. Ну, большего, очевидно, и желать было нельзя. А устранялись от общения священниками и монахами и в самом деле в массовом порядке, либо по гордости, либо в силу неизжитых языческих предрассудков. Летописец сетует, ну, разумеется, обращаясь не к простонародью, а к читателям из высшего круга общества, что его современники, называя себя христианами, живут поганскими нравами, в церковь не ходят, а встретив чернорисца или свинью, поворачивают назад. Поэтому, нисколько не усомнившись в уважительном отношении Мономаха к духовному сословию, не забудем все же, что заслужить славу благочестивого князя в то время было не так уж трудно. Стоило только перестать ставить чернеца на одну доску со свиньей и несколько раз в году, по большим праздникам, подойти под священническое благословение без брезгливой гримасы на лице. Некоторые, по виду христианские, добродетели Мономаха, имели своим источником не одни только евангельские заповеди, но также и формально схожие с ними языческие традиции, глубоко укоренившиеся в древнерусском быту. Щедрая раздача Владимиром милостыни, конечно, бросалась в глаза, особенно в сравнении со скаридностью святополка. Между тем, в рамках дружинных отношений щедрость издавна считалась одной из первейших доблестей вождя, не имевших, естественно, никакой связи с душевным спасением. Кое-что из приписываемого Мономаху его панегиристами вообще не может быть поставлено ему в личную заслугу. Так Никифор в другом месте восхваляет простоту княжеского обихода, видя в этом проявление христианского смирения. Что надо и говорить к такому князю, который больше спит на земле и избегает домов и отказывается от ношения светлых одежд, и, ходя по лесам, носит сиротскую одежду, и, по необходимости входя в город, ради власти, только тогда одевается в одежду властителя. Однако здесь его устами говорит византийский царедворец, привыкший к строгому придворному церемониалу и пышным одеждам императора и вельмож. Между тем, в постоянном ношении Мономахом простого платья нет ни грана христианской аскетики. Большую часть своей долгой жизни он провел в дороге. За ним числилось 83 только великих пути, то есть больших далеких походов или мирных разъездов в разные концы Руси. О меньших и не упомню, признается он в поучении. Впрочем, не забыв упомянуть еще около 100 своих однодневных перегонов из Переславля в Чернигов, около 140 километров, пришедшихся на время княжения там его отца Всеволода. А ведь помимо этих бесконечных перемещений по казенной надобности, были еще и бесчисленные звериные ловы в лесных пущах княжеских охотничьих угодий, во время которых, пишет Мономах, 2 тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня бодал, а из 2 лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил у меня на бедра и коня со мною опрокинул. Из коня много падал, голову себе 2 разбивал и руки, и ноги свои повреждал. Ну, так что доношение ли тут светлых одежд княжества, естественно. Предполагаемый читатель Мономаха, разумеется, не простолюдин, не купец, не тот, кто добывает себе пропитание мирными занятиями. Это князь, княжич или вообще благородный муж, проводящий дни верхом на коне. К нему и обращается Мономах с ворохом житейских, бытовых, религиозных и политических советов и наставлений. Для такого человека жизнь – это не работа, а труд, мужское дело, связанное с войной, управлением и специфическими развлечениями, вроде охоты на диких зверей. Дело, которое надо творить, не боясь смерти, ни от рати, ни от зверя. Особая забота – добрая слава, хорошая репутация. Основа основ здесь оглядка на людей, на их мнение, причем без различия, к какому сословию они принадлежат. Сам Владимир Мономах неизменно старался облечь свою политику в легальные формы и иметь на своей стороне общественное мнение. Но люди людьми, а начало всему доброму все-таки страх Божий. Его нужно иметь выше всего. Переходя к нравственным предписаниям христианства, Мономах сразу спешит заверить читателя, что Божья заповедь вовсе не тяжка. Заслужить Царствие Небесное можно и без изнурительных аскетических подвигов. Терпеть затворничество, монашество, изнурение себя постом – удел немногих добрых. Обычный мирской человек может улучшить и милость Божию тремя малыми делами, которые сам Господь показал нам – покаянием, слезами и милостями. Однако христианский государь обязан еще и порученных ему Богом христианских людей блюсти от всех бед. Не забывать убогих, подавать сироте, править суд, не давая сильным обидеть убогую вдовицу и самого худого смерда, не губить самому никого из христиан. Все это необходимые вещи в деле личного спасения. А если обидели тебя самого, своя же братья, соседние князья, как отогнать зло междоусобных распри и обрести мир, или хотя бы не повредить своей душе, сняв с нее ответственность за пролитие христианской крови. Паче всего требуется подавить гордость в сердце и в уме, не превозноситься пред старшими и младшими князьями. Второе, что необходимо свято блюсти, это нерушимая верность крестоцелованию. Если случится, поучает Мономах, что вы будете крест целовать к братьям или к кому, то проверьте прежде в сердце своем, можете ли вы на своем слове устоять, и если можете, тоже целуйте, и целование блюдите, иначе, приступив к клятву, погубите душу свою. Ну, в общем, не давши слова крепись, а давши держись. Таковы воззрения Мономаха на обязанности правителя, основанные на его собственном государственном, религиозном и житейском опыте. Его поучение – это, конечно, не политическое распоряжение, подобное завещанию Ярослава, в нем нет ничего обязательного, хотя Мономах и просит своих сыновей почаще прочитывать его наставления, дабы крепче запечатлеть их в памяти. Да и самая политика здесь почти полностью растворена в нравственной проблематике, проходя лишь отдельной ведомостью в несложной бухгалтерии душевного спасения. Но если все-таки посмотреть на поучение с политической точки зрения, то оно представит нам печальный итог 70 лет, прошедших после смерти Ярослава, стремительное угасание внутри великокняжеского рода интереса к единству при нарастающем дефиците единства интересов. Ну, поучение Владимира Мономаха было в качестве приложения к прошлой лекции, так что надеюсь, что кто-то хотя бы прочитал. Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета художественной и литературной деятельности на Руси. В Киеве и в других городах воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью. Так при Святополке был построен в Киеве Михайловский Златоверхий монастырь, а близ Киева – Выдубицкий монастырь, на месте, где был загородный двор Всеволода. Кроме того, Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на том месте, где был убит Борис. К этому времени относится составление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр около 1115 года соединил в один свод прежде существовавшие уже отрывки и, вероятно, сам прибавил к ним сказания о событиях, которых был свидетелем. В числе вошедших в его свод сочинений были и писания летописца Печерского монастыря Нестора, отчего весь Сильвестров летописный свод носил потом в ученом мире название Несторовой летописи. Но хотя и неправильно, потому что далеко не все в ней писано Нестором, но и притом не все могло быть писано только одним человеком. Мысль описывать события и расставлять их последовательно по годам явилась вследствие возникшего знакомства с византийскими летописцами, из которых некоторые тогда были известны уже в славянском переводе. Сильвестр положил начало русскому летописанию и указал путь другим после себя. Его свод был продолжаем другими летописцами по годам и разветвился на многие отрасли, сообразно различным землям русского мира, имевшим свою отдельную историю. Непосредственным и ближайшим по местности продолжением Сильвестрова летописного свода была летопись, занимающаяся преимущественно киевскими событиями и написанная в Киеве разными лицами, сменившими одно другое. Летопись эта называется «Киевской». Она захватывает время Мономаха, идет через все 12-е столетие и прерывается на событиях начальных годов 13-го столетия. Во времена Мономаха, вероятно, было переведено много из византийской литературы, как показывают случайно уцелевшие рукописи, которые относят именно к концу XI и началу XII века. Из первоначальной летописи видно, что русские грамотные люди могли читать на своем языке Ветхий Завет и житий различных святых. Тогда же по образцу византийских жизнеописаний стали составлять жития русских людей, которых уважали за святость жизни и смерти. Так в это время уже было написано житие первых основателей Печерской обители, Антония и Феодосия, и положено было преподобным Нестором, печерским летописцем, начало Патерика, или сборника житий печерских святых. Сочинения, которые расширялись в объеме от новых добавлений, составляли впоследствии один из любимых предметов чтения благочестивых людей. В этот же период были написаны жития святой Ольги и святого Владимира монахом Иаковом, а также два отличных одно от другого повествования о смерти князей Бориса и Глеба, из которых одно приписывается тому же монаху Иакову. От современника Мономахова, киевского митрополита Никифора, родом грека, осталось одно слово и три послания. Из них два обращены к Владимиру Мономаху, из которых одно обличительное против латинян. Тогда уже окончательно образовалось разделение церквей. Вражда господствовала между писателями той и другой церкви, и греки старались привить к русским свою ненависть и злобу к западной церкви. Другой современник Мономаха, игумен Даниил, совершил путешествие в Иерусалим и оставил по себе описание этого путешествия. Ну, я об этом говорила. Несомненно, кроме оригинальных и переводных произведений собственно религиозной литературы, тогда на Руси была еще поэтическая самобытная литература, носившая на себе более или менее отпечаток старинного язычества. В случайно уцелевшем поэтическом памятнике конца XII века «Слово о полку Игореве» упоминается о певце Баяне, который прославлял события старины и, между прочим, события XI века. По некоторым признакам можно предположить, что Баян воспевал также подвиги Мономаха против половцев. Этот Баян был так уважаем, что потомство прозвало его «Соловьем старого времени». Да и сам Мономах, как мы говорили, написал поучение своим детям, или так называемую духовную. Владимира Мономаха историки считают самым мудрым и успешным правителем Киевской Руси. Под его началом княжество испытало настоящий период расцвета. Этого человека называли устроителем земель русских. И не только на физическом плане. В это время практически завершилось формирование кармического клише эгрегора Древней Руси, которому эгрегору предстояло стать опорой строящейся российской метакультуры. Вот об этом формировании кармического клише древнерусского эгрегора мы сегодня и поговорим. Ну, я в свое время, как вы знаете, читала курс о карме, где я рассказывала достаточно подробно, как строили, как раз и термин «кармическое клише» там употреблялся, и термин «матрица эгри», много чего. Я надеюсь, что вы этот курс слушали, читали, перечитывали. Это очень важный курс. Я не помню, был текст или нет, а текст, по-моему, не было. Ну, по крайней мере, сам курс был. Те, кто этот курс плохо помнит, плохо знает, я советую, после того, потому что я вам сегодня расскажу, этот курс переслушать, чтобы вам было понятнее. Тема кармы, естественно, одна из самых сложных и самых затрагивающих всех нас так или иначе, хотим, не хотим, нравится, не нравится, как бы мы к этому ни относились, от кармы никуда не деться. Поэтому мы должны представлять себе, как это делается, как это формируется. Я сегодня расскажу, как формировалась карма, кармическое клише Древней Руси, эгрегора Древней Руси. В том курсе я там говорю про индивидуальное формирование индивидуальных кармических клише. А естественно, что каждый эволюционирующий субъект, а эгрегоры таковыми, как мы знаем, являются, имеет, естественно, свою карму, которую так или иначе он реализует, нарабатывает, получает, работает. Поэтому эта тема одна из самых важных, но она очень трудна для понимания, естественно. Вот, поэтому вот то, что я вам буду говорить, и медитация, которая у нас потом будет, вы не старайтесь это все запомнить или как-то вот в сознание включить. Отпустите на волю свое бессознательное. Пусть это бессознательное усваивает, насколько оно вот способно на это. Ну, если кто-то и на сознательном уровне окажется готов, то ну, это, кстати, большое счастье. Прежде всего, карма сама по себе это не что-то такое, вот откуда, неизвестно откуда оно взялось, неизвестно как что с этим происходит, какие процессы там происходят. На самом деле, значит, это известно, откуда оно взялось. Ну, я часто употребляла термин «кармический материал», особенно в последнее время, когда идет обновление кармического материала в связи с разными событиями. И процессы, связанные с кармой на любом уровне, на разных уровнях, они тоже не сами собой делаются. То есть есть те, кто вот эти процессы осуществляет. Карму имеет все в нашем мире, и в том мире, и в этом мире. То есть карму имеют космические существа, карму имеют те, кто внутри этих космических существ обитает. И для того, чтобы, значит, вот, кармические процессы происходили, они, опять же, не сами собой. Существуют иерархии служителей кармы разных уровней и разных функций. Ну, мы будем говорить о карме, поскольку речь будет сегодня идти о карме эгрегора, формировании конкретного эгрегора, формировании кармы конкретного эгрегора, я буду рассказывать. Но это достаточно такой стандартный процесс, схема примерно одинаковая. Но, значит, в этом процессе участвуют несколько иерархий служителей кармы. Основная иерархия, которая работает с кармой космических существ, с кармой Алис в целом, ну, мы ее называем владыки кармы. Владыки кармы. Это иерархия сущностей Солнечной системы, осуществляющих реализацию кармы кармических существ, формирование и реализации кармы космических существ, обитающих в Солнечной системе. Алис в целом в том числе. То есть владыки кармы это иерархия внешняя по отношению к Алис. Иерархия огромного масштаба, как вы сами понимаете. Вот, ну, значит, вот она, значит, так называется, владыки кармы. И внутри Алис существует несколько иерархий внутренних служителей кармы Алис, так условно мы их называем. Значит, это несколько иерархий разного уровня. Самая, как бы, главная, самая масштабная, самая крупная иерархия – это очень сложно организованная иерархия, которая состоит преимущественно из сущностей второй зоны. специализирующихся на работе с кармическим материалом. Ну, мы из них знакомы с хозяйкой кармы, но есть еще несколько сущностей такого же масштаба, которые ориентированы на взаимодействие с танграми. Исходный кармический материал Алис получает из Солнечной системы, как неструктурированную субстанцию, которая прямо, так сказать, прямо на входе этими иерархиями организуется в протоструктуры под воздействием импульсов из зеркала, под воздействием генетического кода. Это и есть тот первичный кармический материал, который заполняет хранилище кармы Алис. Тоже я упоминала неоднократно хранилище кармы. Хранилище кармы Алис. Это хранилище кармы Алис многослойно, многоуровнево, многомерно, периодически пополняется первичной субстанцией. Таким образом, вся карма Алис постепенно заполняет хранилище кармы, но организацию материала самого хранилища выполняют как бы дети хозяйки кармы, то есть какие-то вот части хозяйки кармы. Это все очень сложно организовано, поэтому не пытайтесь это все понять и запомнить. Значит, окончательное формирование действующих кармических структур, то есть кармических программ, происходит уже как бы в слое камня. Это хозяйка кармы, это огромное стихиальное существо, которое в слое магмы камня, она как бы очень многоуровневая. Ну, опять же, вот так, значит, и окончательное формирование действующих кармических структур, то есть кармических программ, происходит в слое камня. Это верхняя часть хранилища, организованная для приема потоков квантов времени, которые, собственно говоря, запускают, время запускает карму в действие, отражений и или непосредственных проекций надзеркальных программ и запуска в реализацию кармических программ. Программы этого уровня запускаются праническим потоком. Основная проблема Алис состоит в том, что программы, связанные с предназначением, и программы кармические, они рассинхронизированы в значительной степени, поэтому это проблема. Ну, вот. Значит, дальше есть, значит, следующий уровень иерархии служителей кармы. Это уже более конкретно работающие сущности. Значит, это уже сущности самых разных зон рождения, преимущественно третьей зоны организации самих иерархий, 22-й зоны, которая занималась первоначально присоединением квантов времени. Первоначально их приходилось проводить сверху, организуя специальные каналы в каждой зоне. Отсюда первичная рассинхронизация в парных зонах. Вторая зона – организация кармических массивов для принятия отражений программ, связанных с предназначением. Об этом я почему расскажу. Ну и есть иерархии уже более конкретные, иерархии служителей кармы, занимающиеся более частными делами, более частными проблемами. В общем, все это очень сложно организовано, все это, там нет никакого такого центрального руководства, кто вот знает, как все надо делать. Это очень сложная система, очень сложно действующая. Огромное количество сущностей, ну и со временем и людей. То есть все это начиналось, когда о людях вообще еще и речи не было. Это начинало, естественно, карма, первичная карма вообще Алис формировалась вообще, собственно, с момента ее начала ее жизни. Вот. Ну вот это так вот самый общий такой вот, чтобы вы знали, что существуют самые различные иерархии, которые занимаются кармическими делами. Теперь конкретно, как происходило формирование кармического клише эгрегора Древней Руси. Вот как раз ко времени Владимира Мономаха этот процесс полностью развернулся. Это практически вот первичное кармическое клише было сформировано и уже, собственно говоря, началась реализация кармы Алис, кармы эгрегора Древней Руси и формирование следующего уровня кармы. Значит, как это происходило? Я буду рассказывать очень на пальцах, вот просто совершенно на пальцах, потому что это даже трудно себе представить, ну, примерно, как это видится в самом общем виде. Вот, значит, у нас, значит, речь идет о создании, формировании нового эгрегора. Пока речь идет именно об эгрегоре, который должен стать опорой для будущей метакультуры. Метакультура тоже начинает уже постепенно формироваться, но сначала должен сложиться эгрегор, и у него должно быть, значит, вот, кармическое клише, первичное кармическое клише. Я говорю слово клише, как вы знаете, сейчас я, когда я говорю о карме, я говорю слова кармический массив, то сейчас формирование кармы идет на других принципах. В то время карма, кармические, ну тоже, можно сказать, тоже кармические массивы, но они создавались более жесткими способами, они создавались методом клиширования, то есть жестко, когда жестко прописывалось какие-то программы, это естественно, что это делалось с помощью определенного материала, либо специальных видов фантомного материала, который был предназначен для этой работы, либо какими-то еще способами, но достаточно жестко, поэтому там употребительно слово клише. Ну и в том курсе по карме, который я в свое время читала, там тоже речь идет о клише, потому что как, во-первых, когда я это все, этот курс читала, это было, как вы помните, очень давно, мы еще работали с клишированными кармическими, ну, массивами, как с кармическими клише, такой был способ. Сейчас постепенно в некоторых случаях это клиширование, возможно, уже жесткое клиширование, можно его, как бы, вот так сказать, убирать потихонечку, хотя оно достаточно долго сохраняется. Вот, но тем не менее, вот все-таки я вам советую этот курс послушать, потому что тогда вам будет больше понятно то, что я сегодня буду рассказывать. Значит, начинает создаваться новый эгрегор. Не просто так, не на пустом месте, у него существует определенное предназначение. То есть существует силовой, мы знаем, что предназначение с большой буквы, значит, это силовое поле, значит, формируется силовое поле предназначения эгрегора Древней Руси, первый этап. Из этого силового поля, это, ну, как вы сами понимаете, это все на уровне стихийной статики стабильного трансцендента, эти силовые поля существуют. Тоже, значит, все происходит не само собой. Сущности огромного масштаба, которые работают на этих уровнях, они из этого силового поля, они как бы его сгущают, и из него вычленяется уже на уровне мутабельного слоя программа реализации предназначения. Значит, следующий этап программы реализации предназначения. Дальше эти программы уточняются, конкретизируются, привязываются к конкретике, какая есть, если это возможно. И еще не на один уровень. Ниже, примерно, это верхняя тоника, нижняя часть мутабельного, верхняя тоника, там формируется, ну, условно можно это назвать, генеральный план реализации предназначения. Значит, это уровень верхней части затомиса примерно. Там уже к этому времени, как правило, ну, в данном случае тоже, работает достаточно много тоже сущностей, которые в том числе и этим заняты. И вот этот, собственно говоря, генеральный план реализации предназначения, он отражается в кармический материал. Кармический материал к этому времени уже, как бы вот, ну, уже подогнали, уже он есть, сложился. То есть это процессы идут по параллельным, на разных уровнях. Ну, другое дело, что они могут быть не очень точно синхронизированы, и тогда возникают различные проблемы, но в общем и целом это вот примерно так вот. То есть к тому времени, когда составлен генеральный план реализации предназначения, Только не подумайте, что он вот плоский такой, вот конкретный, записан, все. Это очень многомерное, это информационное поле на самом деле. Это на самом деле очень сложно организованное информационное поле, очень непростое. И это, но в данной ситуации, вот в то время, для того времени, тем не менее, достаточно четко прописанное, то есть там, да, значит, там все очень, так сказать, ну, достаточно конкретно и четко прописано. Это отражается в кармический материал. И таким образом создается первичное кармическое клише эгрегора, где фиксируется карма его задачи, карма задачи эгрегора. Это необходимо фиксировать, фиксируется достаточно, опять же, жестко, как я говорю, то есть именно клишируется, просто потому, что в те времена связь надзеркалья и подзеркалья была, осуществлялась в основном посредством отражения, пятого слоя не было, поэтому для того, чтобы как бы, те, кто реализует какие-то задачи, чтобы они не забывали об этих задачах, они должны были быть зафиксированы в кармическом клише, то есть как бы уже вот надо было делать уже вот. Если сознание не доставало до понимания задачи, ну, собственно говоря, оно и сейчас не достает, вот, то, по крайней мере, кармическая обязаловка, как бы карма, диктовала необходимость, то есть через подсознание, это уже не через бессознательное, а через подсознание, человек или, ну, в данном случае, эгрегор, чувствовал, что надо что-то делать. Опять же, все было совершенно неоднозначно, все было очень сложно, все было очень многомерно, но тем не менее, вот, значит, карма задачи фиксируется. Это первичная карма задачи. Когда мы говорим о карме индивидуальной, когда мы там, допустим, на консультации с вами работаем, тоже я и раньше, и сейчас я завожу разговор о первичном кармическом клише человека, индивидуума, где, собственно говоря, записана первичная карма задачи, то, с чем данный индивидуум пошел в инкарнацию. Ну, эгрегор это тоже как бы вот некое воплощение, хоть и не в физическом плане, хотя и в физическом плане как государство. То есть это тоже, значит, имеется первичное кармическое клише. Значит, так вот, примерно ко времени крещения Руси завершился первый этап процесса формирования первичного кармического клише эгрегора. То есть постепенно вот это все создавалось, и к этому времени это кармическое клише, первичное кармическое клише сложилось. Еще раз говорю, что оно очень многомерно, оно очень сложно устроено. С ним работает множество сущностей, и людей, и не людей. Самых разных, опять же, всего. Вот. Но затем это первичное кармическое клише стало заполняться кармическим материалом. Ну, как бы как сверху заполнение шло, то есть продолжались уже отражения частичные. По мере разворачивания и уточнения генерального плана, поскольку это тоже не фиксированная вещь, это все время разворачивалось, развивалось, разворачивались и уточнялись задачи эгрегора. Ну и начинала нарабатываться уже и карма эгрегора вторичная. Значит, с одной стороны, значит, начало заполнение первичного кармического клише как бы сверху материалом, уже вот таким. Поступал кармический материал снизу, это, так сказать, ну, это другой совершенно вопрос. Но в основном заполнение кармического, расширение первичного кармического клише шло по горизонтали. То есть в это кармическое, первичное кармическое клише добавлялось много кармического материала, уже как-то организованного. Вот это, значит, самый интересный момент для нас. Ну и более или менее понятный. Из того, что я рассказываю, это более или менее понятно. Значит, к этому времени сложился осевой турбулент эгрегора, ну, я про это в каких-то лекциях говорила, И этот осевой турбулент эгрегора, он вовлекал в него множество людей самых разных. Людей, либо те, кто был как-то связан с задачей этого эгрегора по разным причинам, а кого-то просто как этнический субстрат. Естественно, этим турбулентом втягивалось множество сущностей, опять же, как связанных с этими людьми, так и которые в свободном полете находились. Вот. Но тоже по разным причинам сущности втягивались, или просто кого-то турбулентом просто втягивало, кто-то по задачам, по своим, сущности самых разных масштабов, самых разных функций, самых разных зон рождения, или просто иллюминационные сущности, ну, огромное количество. Естественно, по связям разных уровней. Так вот, все вновь привлеченные имели свою карму, которая должна была как-то встраиваться в общекармическое клише. И здесь, вот, значит, здесь уже мы можем себе как-то представить. Значит, прежде всего, Древняя Русь собрала в себя множество племен. Мы и карту вот смотрели. Все эти племена имели свои кармические клише. Кстати говоря, вот в книге «Жизнь человека», в главе про эгрегоры, там мы нарисовали в свое время картинки, и, в общем, мы как-то более-менее так вот угадали с этими картинками. Там как раз и про кармические клише, ну, племенных эгрегоров, то есть первобытных, и кармическое клише мы там рисовали. Атлантическая метакультура и кармические клише более сложные. Вот посмотрите эти картинки, как немножко понятнее будет. Так вот, значит, племена со своими кармическими клише, племена, которых Древняя Русь собрала к тому времени, как раз уже успела собрать много очень, они должны были, их кармические клише должны были встраиваться в это общее кармическое клише. А они, и процесс этот продолжался в дальнейшем, во всю историю нашей страны продолжался, ну, по-разному, в разные времена, по-разному. Так вот, значит, это племена были очень разные. Некоторые племена были совсем, так сказать, первобытные, где в основном, ну, человеческая масса была в основном аморфная. Были вожди, были какие-то люди относительно индивидуализированные. То есть индивидуализированные, значит, что они уже имели сформированное собственное индивидуальное кармическое клише. То есть, значит, в кармическое клише строящийся эгрегор, в кармическое клише эгрегора включались кармические клише, ну, конечно, это не биомасса, но люди совсем, ну, малоразвитые. Вот. Ну, этнический субстрат, тем не менее, вот это слово. Но, тем не менее, среди них были люди отчетливо индивидуализированные, и эти индивидуальные кармические клише тоже надо было встраивать в общий кармический массив каким-то образом. Значит, это отдельные племена. Кроме того, на русских землях к этому времени было очень много, ну, пришельцев. Варяги, византийцы, путь из варяг в греки, арабские купцы, степняки, с которыми воевали, которых брали в плен, убивали на русской земле. Огромное количество людей, как бы изначально посторонних для российского эгрегора, для русского, для древнерусского эгрегора, но имевшие свои кармические клише или свои даже кармические массивы, если тоже вот, значит, какими-то группами их они попадали. И, тут кто-то приходил на Русь добровольный, там оставался жить, но те же самые варяги, потом византийцев. У византийцев очень много, мы об этом говорили уже, когда христианизация началась. Те, кто специально, кто приходил на Русь, как бы специально, чтобы там уже вот навеки поселиться. Вот. А были те, кто просто, допустим, те же самые купцы, которые просто как бы проезжали через Русь, совершенно не собираясь там задерживаться, но по каким-то причинам по дороге умирали, где-то умирали, погибали на русской земле, и, соответственно, уже так или иначе, как правило, попадали уже в кармические дела русские, древнерусские, которых брали вот воины, постоянные войны со степняками. Огромное количество их убивали на русской земле. Ну, мы знаем, что эти племена, они, как правило, после битвы, они своих умерших старались уносить обратно, хоронить у себя. По своим обычаям, оставлять их в инкарнационном круговороте своего племени. Но те, с которыми так не получалось, которые умирали на русской земле, многие из них как раз включались уже в инкарнационный круговорот древнерусского эгрегора. Значит, они, опять же, это все это огромное количество людей, в основном уже индивидуализированных, со своими кармическими клише, со своими матрицами связи, которые в кармических клише, как мы знаем, фиксируются, с сущностями, с которыми они взаимодействовали. Это все тоже должно было как-то встраиваться и встраивалось в кармическое клише Древней Руси. Ну и вот самое интересное, это совершенно необходимо было, и мы об этом тоже говорили, воплощение, так называемых, мы их называли специальные люди. Это люди, которые шли на служение, ну не на служение, даже это шли на работу, на служение, на пользу этого эгрегора, а потом и метакультуры. Некоторые из них уже имели воплощение предварительное, они как бы вот, чтобы потом проще было встраиваться в древнерусский эгрегор. Они могли воплощаться, кто-то воплощался в славянских племенах, кто-то в Византии, кто-то в Скандинавии, то есть они как бы, но с прицелом именно, что потом как готовились к воплощениям уже, не только к воплощениям, конечно, я все говорю воплощение, на самом деле здесь, помимо воплощения, это, конечно, колоссальная работа на тонком плане велась. И не только в Затомисах, но и в самом эгрегоре колоссальная работа на тонком плане шла. Но это, так сказать, отдельный разговор, пока мы говорим о кармическом клише. То есть те, кто прежде имел воплощение, как бы, они как бы набирались опыта в других эгрегорах и других метакультурах, эти специальных людей, говорю, потом они, эта категория людей, они потом возвращались в Затомис того вот, эгрегора и метакультуры, где воплощались, и оттуда переходили в Затомис Древней Руси, который уже заранее начал формироваться. И потом уже через этот Затомис воплощались. И тоже у них кармические клише строились тоже специальным образом. Их тоже надо было встраивать в общее кармическое клише. А некоторые специальные люди воплощались специально, впервые воплощались в этом эгрегоре. И впервые их кармическое клише строилось впервые для именно уже конкретно этой цели. Ну вот из-за того, что вот так вот очень сложно все это устраивалось, отсюда можно понять, почему так сложно выстраивались взаимоотношения вот в тот период, о котором мы говорили. Откуда непрерывные усобицы, почему там все не слава Богу, потому что слишком разные кармы были у разных людей, слишком разные свойства были у самых разных людей, если говорить о тех, кто вот какие-то роли играл более или менее значимые. Вот. Так что поэтому карма Древней Руси с самого начала была устроена очень сложно, очень многомерно, ну и вот реализовывалась на форме, как мы видим, очень и очень драматично, трагически иногда. Вот. Так что вот это вот, примерно вот так вот, так очень на пальцах я вам рассказала. Но главное понимать, что это клише, хоть слово клише, вроде бы это плоское, на самом деле оно очень многомерно и очень сложно организовано. Вот. И медитация у нас с вами сегодня будет необычная, поскольку карма реализуется во времени, то медитация у нас с вами сегодня будет на так называемый временной литан. Мы очень редко медитируем, некоторые, кто недавно занимается, может быть, даже таких медитаций и не застали. Вот. Но иногда мы все-таки это делаем, но сейчас мы это уже совершенно на другом уровне, эту медитацию проделаем. Значит, здесь она будет идти необычно. Вот я думаю, что вот такого вот, как мы привыкли, какого-то проведения токов, скорее всего, ощущаться не будет, хотя мы будем идти по чакрам. Вот, но в общем, увидим как. Я в последнее время я на группе эту медитацию не проводила, поэтому как она у нас сейчас с вами пойдет, я пока не знаю. Посмотрим. Но в любом случае, главное, что вот не напрягайтесь, максимально внутренне расслабьтесь. И просто вот ощущайте, что происходит. Ну, если можете ощущать, если будете ощущать, то в общем, как оно сложится. Так. Временной литан. Там 12 у нас звездных токов. Единица, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Единица, Литан. Двойка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ао, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Литан. Тройка. Вул, Коот, Агар, С. Сион, Фер, Ауа, Тан. Дана, Ра, Эна, Эрис. Литан. Четверка. Вул, Коот, Агар, С. Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Пятерка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Шестерка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Семерка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Теперь снизу семерка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. Шестерка, Вул, Коот, Агар, С, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис. Литан. Пятерка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан, четверка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан, тройка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан, двойка. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, единица. Вул, Коот, Агар, Сион, Фер, Ауа, Тан, Дана, Ра, Эна, Эрис, Литан. И пранические потоки. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Семерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Единица, пранические потоки. Ну и сегодня мы на этом закончим.